вас приветствуем. Сегодня снова в студии Алексей Дмитриевский.
И Алексей Попов. Здравствуйте. Сегодня, друзья, мы решили затронуть тему, которую, наверное, можно действительно либо только затрагивать, либо начать, что называется, не заканчивать. Тема, с одной стороны, бесконечно сложная, с другой стороны, настолько привычная и настолько обыденная для каждого из нас в том или ином смысле, что само название, наверное, приведет нас в некое определенное состояние, в зависимости от того, кто что вкладывает в это слово, какие смыслы. Мы решили поговорить о любви в разных аспектах, может быть, во всех аспектах, если удастся это сделать. А может быть, просто пойдем по пути, который когда-то предложил, насколько помню, Бальзак. Помните, он как-то сказал, что говорить о любви – это заниматься любовью. Все остальное не имеет никакого смысла. И вот здесь, наверное, мы начнем с того, что попробуем ответить на странный вопрос. А можем ли мы в своей жизни не заниматься любовью? Можем ли мы прожить свою жизнь мимо любви? Конечно, мы имеем в виду не какие-то прикладные аспекты любви или вполне определенные, как это звучит иногда в некоторых культурах, то есть заниматься любовью – это есть не что иное, как сексуальная сторона нашей жизни. Нет, мы говорим о любви вообще. Можно ли прожить жизнь без любви? И вот с этого я предлагаю начать. Как ты считаешь, Леш?
Жить без любви, конечно, можно, но как на свете без любви прожить? Могу ответить только цитатой из замечательной песни замечательной певицы. Я думаю, что любовь, как некая... Ну, не хочется дальше раскладывать это на какие-то психофизические самочувствия. Все равно все будет мимо. Но любовь, как некое все равно состояние, либо как некое предназначение человека, оно все равно красной нитью проходит через всю его жизнь, цепляя, наверное, в кавычках цепляя, такие вещи, как дружба, служение, отношение к родителям, отношение, может быть, к той территории, на которой человек существует. И во всех этих колоссально различных спектрах проявлений человеческих любовь, несомненно, присутствует. Насколько человек отдает себе отчет в том, что, может быть, самые светлые, самые сокровенные, самые искренние, самые спонтанные фрагменты выражения себя имеют отношение к этому чувству. Это второй вопрос. Нередко слышишь замечание: не знаю, что такое любовь. Никогда не испытывал. Да, в общем-то, и что-то по этому поводу даже и не парюсь. Ну, живу и живу. Ну, придет и придет, но не придет, и ничего страшного. В этом есть определенное лукавство. Лукавство не с точки зрения хитрости, да, а лукавство с точки зрения неполноты восприятия той реальности, в которой человек пребывает.
Да, вот этот вот аспект, мне кажется, самым важным. Потому что если мы начнем говорить о любви как об отношении, неважно, кого к кому, отношения между людьми, отношения, например, к семье, или даже как вот у греков было, да, вот эта градация любви там на различные проявления, в том числе и, например, на те проявления людус, помните, называлось это, да, вот направление, где любовью называется просто обычная игра. Игра как получение удовольствия. Как только ты мне надоел, все, никакого людуса дальше уже нет. И так далее. Предполагаю, что более интересный аспект этого феномена мы сможем как-то попробовать осветить, если с самого начала сделаем именно вот этот акцент, о котором ты говоришь. То есть любовь – это не только и не столько отношение к кому-то или к чему-то, а это все-таки реальность. Как, например, разум. как, например, добродетель, как, например, красота. Это форма проявления реальности. Причем в отношении любви мы должны сказать сразу же, что это интегральное проявление реальности, включающее в себя все. Все, что мы можем представить. Бог есть любовь. Источник есть любовь. И из этого, конечно, следует, что прожить что-либо, жизнь или какой-то эпизод нашей жизни без любви невозможно. Другое дело, что можно не отрефлексировать, что это любовь. И вот здесь возникает вопрос, а что такое вот эта самая реальность, которую мы называем любовью? Когда мы начинаем ощущать любовь? Можно этот вопрос сформулировать иначе. Когда в нашем восприятии, именно в нашем восприятии, рождается любовь? Рождается ощущение любви. И вот если попытаться отвечать на такой вопрос, то, наверное, нужно здесь некие критерии все-таки выдвигать. Вот с какого момента мы начинаем ощущать любовь? Понятно, что из факта того, что эта реальность есть реальность источника, а значит, она неуничтожима, вечна, бесконечна и так далее, никоим образом не следует, что мы имеем отношение субъективное к этой реальности сразу же, как только начинаем себя осознавать. Это может происходить, может не происходить. Но вот в нашем ощущении точно рождается любовь с момента, когда мы начинаем исчерпывающим образом понимать реальность, любую реальность. Мы начинаем любить другого человека, именно начинаем любить с того момента, когда мы начинаем понимать другого человека. Причем это понимание, оно заключается не в том, что мы для себя нечто нарисовали и сказали, что вот, теперь я знаю этого человека, то есть я его вроде как понимаю. Этого не происходит никогда. Просто в силу неисчерпаемости, да, вот другой личности, мы не можем так относиться к кому-либо. Но мы можем, например, почувствовать неочевидное. То есть за поступком человека или за любым его проявлением видеть то, что предшествует этому поступку. Другими словами, учиться понимать мотив, что движет человеком, как он реагирует на реальность. И вот полнота, доступная нам в отношении другой личности, как раз и является тем определяющим моментом, когда мы начинаем чувствовать любовь. И здесь мы любовь чувствуем не просто как отношение, хотя она проявляет себя в данном примере в отношениях. Мы начинаем это чувствовать просто потому, что это именно предел глубины для нас в данный момент в отношении другого человека.
Мы можем глагол «понимать» другого человека изменить на глагол «познавать» другого человека. В глаголе «понимать» есть некая интеллектуальная составляющая, которая подразумевает некий разбор, скажем так, разбор какой-то фактологии, да, и так далее и тому подобное. В глаголе «познание» больше устремленности к человеку, больше желания в нем разобраться.
Да, я думаю, это вполне легитимно. Можно говорить о познании, то есть как о процессе.
Да, как о процессе именно. Да, как.
Не сухая аналитика некая, а именно процесс взаимопроникновения. И в таком аспекте, да, мы выходим на совершенно иное ощущение любви. Мы можем по такой же траектории, то есть по траектории постоянного взаимопроникновения, относиться к чему угодно. Самый простой пример, да, вот он прозвучал, это другой человек. Более сложный пример – это другие люди.
Самый простой и самый сложный, наверное.
Самый сложный. В том смысле, что здесь мы знаем, что мы можем идти бесконечно глубоко. Но вот другие люди. Опять же, вспоминаем греков. Да, у них есть одна из граней любви, которая связана, например, с любовью семейной. Любовь в семье – это отдельный тип. Но здесь мы уже имеем отношение не просто к другому человеку, но к другим людям и ко всей совокупности взаимосвязи. Имеется, конечно, в виду семья, где там несколько поколений, и не отношения один-один, да? Но как быть, например, в отношении реальности, которая не обладает личностными качествами? Можем ли мы любить лес? озеро, планету? Или еще хлеще, можем ли мы любить тех, существования которых мы можем только предполагать, но не иметь непосредственного отношения к таким существам или сущностям? Ведь если мы говорим, что вся реальность есть любовь, то тем самым мы предполагаем, что что бы нам ни встретилось, и когда бы нам это ни встретилось, мы должны иметь возможность эту любовь почувствовать.
То есть познать.
То есть вот здесь вот не познать, а познавать.
Познавать.
Да, вот тот самый процесс, который мы можем инициировать в отношении чего угодно. Научное любопытство, научная любознательность. Вряд ли в науке, которая занимается, допустим, ну, какой пример, изучением минералов каких-нибудь, да? Ну, вряд ли мы там на другом конце обнаружим некое личностное существо, которое там через какое-то время можем полюбить или что-то подобное. Нет, не произойдет. Но мы, например, можем прийти в трепет, и можно даже сказать в священный трепет, если нам вдруг откроется бесконечная красота и гармоничность строения кристалла или какого-либо иного тела, которое доступно нашему наблюдению. Это может быть целостный объект, если мы не владеем кристаллографией, то же самое, да не идем вглубь. Это может быть что-то, что имеет гораздо более фундаментальные какие-то проявления, но тем не менее. И вот чем глубже мы идем по пути исследования любой абсолютной реальности, тем, несомненней, мы выходим на реальность любви. То есть на ту реальность, которая вызывает в нас отклик целостный. Мы не можем реагировать на любовь какой-либо своей частью. Мы реагируем всем своим естеством. Нельзя реагировать, например, на человек другой, да? Вот если мы видим всего лишь, допустим, физическое тело. Мы видим красивого человека, как мы скажем. Но может ли здесь проявить себя любовь, о которой мы говорим, как реальность? Вряд ли, потому что наблюдение физического тела, каким бы красивым оно нам не представлялось, это всегда наблюдение части человека. Это никак не целый человек, не совокупность.
Ну, можно сказать, наверное, более точно, это наблюдение за образом человека, но не за самим человеком.
Часть, да, это всего лишь.
Можно смотреть на человека, можно смотреть на фотографию человека,
да.
Можно смотреть на некое описание человека.
Это а можно некий... другой пример привести.
Да.
Можно, например, как это иногда и случается, можно, как мы это ощущаем, влюбиться, например, в голос.
Ну, опять же говорю, да, это некая, это есть... некая часть образа человека.
Да, голос мы слышим, отношения формируем, но это опять часть. Мы называем это любовью. Почему? Потому что здесь возникает вот та вовлеченность, которая может привести к ощущению не отношения как любви, а ощущения реальности как любви. Это та дорожка, по которой мы можем идти, бесконечно углубляя вот эти взаимосвязи. Вот в этом аспекте, да, мы должны всегда помнить, что истинная любовь рождается от понимания именно целостности. Именно того, что мы можем воспринять во всем спектре. Если это человек, то это и тело, и поведение, и устремление, и отношения, и вообще все, что мы можем воспринять. Вот тогда возможно рождение любви.
А мы можем сказать, что, скажем так, добровольный отказ, если так можно выразиться, от восприятия человека именно как целостного существа, можно относить, то есть отказ от такого восприятия можно относить как фактически отказа полюбить этого человека. Ну, сейчас же огромное количество мы видим примеров, когда там достаточно, опять же, извиняюсь, фотографии, достаточно какого-то, не знаю, там, музыкального произведения, достаточно просто того, что человек соответствует неким моим представлениям о том, каким он, она должны быть. И это абсолютно и достаточное условие для возникновения каких-то отношений. А что там дальше, это уже не важно, лишь бы соответствовал.
Я думаю, здесь, наверное, нужно для контраста Да, вот где критерии того, что наше отношение действительно освещается прикосновением к реальности любви? Или это всего лишь, например, реализация инстинкта?
Ну, страсть.
Или это всего лишь, да, какая-то страсть?
Или расчет.
Расчет, да все что угодно может быть здесь, да. Оттенков мы много придумали уже для этого слова, которое вроде бы как интегрально – любовь. Я думаю, здесь критерий очень прост. И он заключается в том, что настоящее прикосновение к реальности любви никогда не ведет к разочарованию, к сожалению, к изменению направления. Полюбил одно, полюби другое, да, или там полюбил одну или одного, и давайте перейдем к следующим. Этого не может произойти, потому что именно реальность любви открывает нам реальность Создателя, а значит, открывает реальность всего сущего. И это критерий. Если мы выдвигаем нечто иное, мы говорим, да, что вот, да, по каким-то причинам вот эти отношения мне представляются любовью, потому что внутри тепло, хорошо, и вроде бы перспективы какие-то есть, счастье человеческое, чего еще надо? Любовь, она вот такая, оказывается, я и не думал, что она такая. Где проблема? Проблема ровно в том, что здесь возникает направленность на одного человека. И это уже не любовь. Это может быть что угодно. Сейчас мы не будем эти все спектры рассматривать. Достаточно скучное, да и обыденное занятие, в конце концов. Все это в нашей жизни есть. Но если другой человек для нас является не предметом любви, а проводником в реальность любви, то через отношение к этому человеку мы начинаем испытывать любовь ко всем и ко всему сущему. Это вот то самое состояние, которое иногда в человеке мелькает в течение такого краткого, но очень интенсивного периода, который мы обычно называем влюбленностью, да? И вот эта самая влюбленность, она освещает мир совершенно иными красками. Но влюбленность неизбежно всегда сопровождается разочарованием. Рано или поздно это происходит.
Давай не будем торопиться с разочарованиями. По поводу влюбленности чуть-чуть остановимся. Можно сказать о том, что, ну, просто несколько более лаконично. Нельзя быть влюбленным в человека, в какого-то конкретного, и при этом не любить весь мир. Если мы любим человека и при этом ненавидим все прогрессивное человечество, это что-то иное, и к любви это не имеет никакого отношения.
Я разве что терминологическое,
да,
отношение.
Разве что терминологическое.
Да.
Замечательно. Еще один аспект. То есть вот мы, немножечко понимая с тобой безнадежность вывести какую-то формулировку этого чувства, пытаемся идти путем, а что точно не любовь? Вот что точно не любовь, мы сейчас определили. Один из моментов. Второй момент, как мне кажется, это когда чувства чем-то обусловлены. То есть существует некое дополнительное условие того, что мои чувства живут. Я люблю тебя, конечно, но если ты при этом... А дальше перечень требований, правил, покупок и всего остального.
Контракт.
Контракт, да. То есть обусловленное чувство никогда не может претендовать, чтобы называться любовью. Я правильно это понимаю?
Это то, что, опять же, да, ну, греки наши любимые, да, они все-таки ребята развитые, да, прога это называлось, насколько я помню. То есть это прагматичная любовь. Любовь для обеспечения себя, любовь для достижения определенных целей и так далее. Ну, да, имеет место быть. Но, опять же, какое отношение это имеет к реальности любви, о которой мы пытаемся говорить? Ведь это потрясающая вот такая дверца, открывающая нам реальность, реальность всеобщую. Почему? Потому что ничто, кроме любви, не связано так плотно с простыми человеческими инстинктами. В нас живет инстинкт, проявляющий себя в тяге к другому человеку. Мы сейчас не будем говорить о том, что это другой человек там, противоположного пола, своего пола и так далее. Не в этом дело. Дело в том, что это другой человек, как стимулятор для проявления вот этого чувства некой всеобщности. И здесь нужно понимать, что сам факт стремления к другому есть не что иное, как выражение неполноты. Выражение неполноты внутри себя можно проявить только через стремление к другому человеку, иначе мы вообще этого не ощущаем. Мы можем быть для себя в полной мере удовлетворяющие, да, если мы эгоисты и так далее. И в этом плане, да, мы начинаем вдруг любое стремление к другому человеку называть словом «любовь». И мы здесь не ошибаемся, между прочим. При всем колоссальном искажении вот изначального глубинного смысла любви как реальности Создателя, мы не ошибаемся, потому что такая тяга обеспечивает начало взаимопроникновения человека и другого человека.
Взаимопознание.
А значит, и взаимопознание, конечно, тоже в пределе это взаимопроникновение человека как создания и человека как носителя-создателя внутри самого себя или внутри любого другого человека. И тогда это взаимопроникновение уже бесконечных реальностей. Бесконечность, которая является изначальной бесконечностью Создатель, и бесконечность в смысле бесконечного существования той реальности, которую мы воспринимаем как человек. И вот здесь, да, движителем такого возможного вот этого участия нашего, да, является не что иное, как та самая реальность любви. Потому что именно реальность любви, если мы можем прикоснуться к ней, избавляет нас от всего, что мы называем негативом. Например, универсальным лекарством, универсальной таблеткой, универсальным средством для избавления, например, от страха, является не что иное, как любовь. Нельзя любить того, кого ты боишься, нельзя бояться того, кого ты любишь или кто любит тебя. Если мы не испытываем реальность любви, опять же, я подчеркиваю, это именно реальность любви, это не отношения, которые мы называем любовью, то тогда мы от страха никоим образом не избавляемся. Мы начинаем его переводить, может быть, в какие-то оттенки, что-то там называть страхом, что-то называть осторожностью, что-то называть предусмотрительностью, что-то называть безрассудностью и так далее.
Что-то называть благоговейным страхом.
Благоговейным страхом, там, да, восхищением и так далее. Это все будут оттенки, но это интеллектуальный подход. А вот сущностный подход, глубинный, если мы вдруг начинаем видеть реальность любви через другого человека или с помощью другого человека, то здесь места страху просто не остается. Равным образом, как в реальности любви, нет места никакой тени. Нет места, например, тени зла. Нет места тени зависти, ненависти, предубеждению, лицемерию.
Ревности.
Ревности и всему подобному. Вот это то, что мы здесь видим в качестве реальности любви. Но одновременно, конечно, в силу колоссального объема, колоссальной всеобщности этой стороны реальности, как сущности Создателя, и если мы это сравниваем со всего лишь восприятием человека, то мы говорим, что человек не может не искажать любовь. Именно поэтому мы любовью называем все, что угодно.
И кошечки, и к жучкам, и к паучкам.
Именно.
Ты сказал прекрасную фразу. Воспринимать реальность любви через другого человека. Реальность любви уж точно нельзя отнести к категории там, материальной реальности. Это очевидно. Откуда возникает в людях устойчивое желание поступками в материальном мире доказывать принадлежность, доказывать причастность к этой реальности любви. Любишь – докажи.
Стремление доказать, на мой взгляд, это всегда от слабости человека. Необходимость в доказательствах, любых доказательствах, обратно пропорциональна содержащейся истине в том, что ты пытаешься доказать. Если кому-либо нужно или кто-либо пытается доказать реальность или просто существование любви, это говорит о том, что никакой любви здесь нет. Здесь есть отношения, может быть, купли-продажи, может быть, зависимости, может быть, какие-то другие оттенки, сугубо человеческие, но настоящего здесь нет и быть не может. И верно обратное. Если человек испытывает реальность любви, то он никогда не будет думать ни о каких доказательствах. И даже если таковые по каким-то причинам будут ему или ей представлены, они не будут исчерпывающими. Они, более того, будут незначительными в отношении той глубины, которая вдруг открылась в этих отношениях. Поэтому если здесь вот на материальном уровне подобные возникают тело движения, да, а вот доказать, давайте там самый дорогой алмаз или что там эти самые дорогое, что там покупается, да, для того, чтобы эту любовь якобы там доказать. Ну, это говорит о том, что да, это просто материальные действия материального существа. Но, как ты совершенно верно выше заметил, любовь не имеет отношения к материальной реальности, кроме как... Ну, что ли, крылышком махнуть, и вот это вот дуновение любви мы почувствуем на материальном уровне для того, чтобы стремиться к сверхматериальным реальностям. Здесь это проявлено может быть. Но говорить о том, что мы можем взять эту любовь и вот в какие-то там, уж не знаю, подарки ее заложить и сказать, что она вот так вот должна действовать, ну как же, я же там заплатил и прочее. Это достаточно наивные убеждения, которые не являются серьезными.
Ну, или наивными, иногда, в общем, достаточно циничными.
Циничными, да, когда покупается, допустим, тело. Покупается другой человек в качестве обслуги. Но такой человек, который тебя обслуживает, никогда не раскроет тебе реальность любви. Этого не происходит.
Давай вернемся к влюбленности. Мы достаточно быстро ее прошли, а на ней хочется задержаться подольше. И не в том смысле, что побольше и подольше ее смаковать в разговоре, а в том смысле, что попытаться помочь, если возможно, эту стадию отношений продлить тем людям, которым посчастливилось в этой стадии оказаться в силу каких-то обстоятельств. Мы говорим о любовь, возможно, только тогда, когда существует некое пытливое отношение к другому человеку. Желание в нем разобраться, его понять. Разобраться в том, что не движется, в том, что не развивается, достаточно несложно. То, что статично, познается быстро и окончательно. Можно сказать, что один из способов продлить влюбленность – это испытывать взаимный интерес друг к другу. А это может обеспечиваться, в свою очередь, извиняюсь за витиеватость этой формулировки, желанием двух людей, любящих, двигаться в одном, примерно в одном и том же направлении, в желании развиваться. Развитие приводит к постоянному интересу, а постоянный интерес и подпитывает ту самую влюбленность, которая нам иногда удается испытать.
Конечно, отношение к динамичной реальности – это именно то отношение, которое может быть бесконечным, без сомнения. Но мне почему-то пришло в голову здесь другая ассоциация, вот то самое устойчивое выражение, когда влюбленные чего-то там не наблюдают. Либо часов, да, либо там
минут.
То есть, другими словами, влюбленность – это состояние некой зашоренности, направленность друг на друга. Состояние само по себе, конечно же, потрясающе, воодушевляющее, вдохновляющее, вплоть до того, что называется иногда крышу сносит, да? Мозги теряем и ведем себя, как те самые резвящиеся там животные. Не осуждаю. Наоборот, восхищаюсь таким состоянием просто потому, что это предел выражения. Вот он здесь себя достигает в таком аспекте. Замечательно. Ну, как любой предел. Он не может быть постоянным. Отсюда вот эти перепады. Да, влюбленность после этого некая другая фаза. Как сказал один из известных актеров, помните, настоящая любовь, она в антрактах, а не в актах. И вот об этом тоже нужно помнить, что антракт, он неизбежно наступает после уж вот этого всего, что мы называем влюбленностью. Но мне хотелось бы здесь обратить внимание на то, что выше прозвучало. Все-таки влюбленность – замечательное состояние, без сомнения. Но оно замечательное именно тем, что мы можем о нем, об этом состоянии, вспоминать. То есть рано или поздно мы должны сказать: «Ну, отдохнем». Тот самый антракт наступает. И вот здесь, наверное, если мы уже, да, вот достигли там, уж не знаю, возраста или чего там еще у нас появился, опыт какой-то, если мы это видим, то тогда, наверное, акцент в состоянии влюбленности, если нам повезло, и мы испытали это не один раз, акцент в этом состоянии нужно делать на то, что здесь раскрывается помимо предмета или объекта, или другого человека, в которого мы влюблены. Если нам удается вот это увидеть, то тогда здесь, да, через влюбленность можно очень эффективно, очень быстро выйти на ту самую реальность любви, потому что мы видим только положительное. Мы не видим тех самых теней какого-нибудь зла или чего-либо подобного. У нас, конечно же, отсутствует какой-либо страх. У нас просто состояние бесконечного восторга, который просто иногда невозможно удержать в себе. Мы это вынуждены выплескивать в той или иной форме. И вот именно в этом состоянии, если мы способны... Почему я вспомнил, да, что любовь, вот влюбленные чего-то там не наблюдают. Если мы способны за вот этим восторгом видеть все-таки то, что освещает не только отношения влюбленных, но и через влюбленных. Влюбленные начинают расплескивать, разбрызгивать этот свет, в котором они находятся. Вот та самая реальность любви здесь может быть прочувствована. Мы можем к этому прикоснуться. Нам бы еще немного мудрости в этом состоянии. Было бы совсем хорошо.
Ну, откуда там мудрость?
Откуда, Леш, да.
Да, я все-таки хотел бы вот один момент подчеркнуть из того, что я сказал чуть выше. Это желание продлить состояние влюбленности. Понятно, что нереально. Понятно, что все заканчивается как некие предельные состояния. Но вот это желание познавать, с одной стороны, а с другой стороны, желание развиваться... Всю эту историю организуют совсем по-другому.
Конечно, и тогда мы должны говорить уже не о влюбленности, а о неком ином качестве.
А влюбленность, которая трансформируется в, да, некие отношения.
Да.
И тут можно было бы подсказать, хотя дело неблагодарное, советовать и подсказывать, но тем не менее как-то обозначить направление, в котором можно пытаться эти отношения строить. На чем строить отношения, когда влюбленность заканчивается? Мы разные люди. И мы вынуждены считаться друг с другом, если мы хотим отношения строить. А что значит считаться? Считаться значит согласовывать свои желания, поступки, намерения, состояние, ощущения с другим человеком. Что можно согласовать, а что согласовать невозможно.
Я думаю, что фундаментально, да, вот от чего мы здесь идем? Мы идем от принципиального отличия между людьми.
Да, конечно.
Каждый человек уникален. И, соответственно, согласовать уникальность одну с уникальностью другой, согласовать до состояния некой идентичности, невозможно в принципе. И когда мы говорим о согласовании или о гармонизации, то мы всегда имеем в виду некий процесс, который здесь осуществляется. Но достижение результата всегда будет приходящим. Мы можем согласовать что-то, а потом это что-то опять оказывается рассогласованным. Вот в отношении любви и в отношении влюбленности это проявляет себя особенно ярко. В состоянии влюбленности мы согласованы. Мы единое целое. Но выше мы говорили, что влюбленные не замечают многого из того, что их окружают. Да и себя-то в полной мере не замечают. Замечают только вот этот колоссальный всплеск, выражаемый в тяге к другому человеку. И вот то, что мы видим такой срез, как раз и позволяет нам ощущать вот это слияние, вот эту гармоничность, вот эту согласованность. А потом неизбежно наступает то, что мы называем разочарованием или какие-то другие оттеняющие первоначальную влюбленность ощущения. Они здесь неизбежно будут возникать, потому что мы – личности. И мы всегда способны видеть больше, чем видим в конкретный момент. И это, конечно же, работает в отношении влюбленности. Поэтому на вопрос, что мы можем согласовать или гармонизировать, я бы ответил так, что мы можем согласовывать и гармонизировать нечто динамичное. Мы можем быть сгармонизированы или согласованы в стремлении, но не в обретении. Как только возникает некая законченность, вот мы сказали, что вот так вот я себе нечто представляю. Простой пример. Допустим, у нас эти влюбленные, о которых мы говорим, оба являются любителями уж не знаю чего там. Пельменей, манной каши, чая. Неважно, кулинарный пример. И вот в стадии этой влюбленности, неважно как, и неважно кто и каким образом приготовил эти пельмени, эту манную кашу или этот чай, все будет вызывать восторг и благодарность. Но как только мы немножко отошли от состояния влюбленности, начинаются претензии. Ты не доварил или не доварила. Ты не так завариваешь или не так там эту кашу готовишь и так далее. Почему вдруг возникла рассогласованность в отношении того, что вроде бы было согласованным? Именно потому, что мы пытаемся согласовать статичность, законченность.
Результат.
Результат, да. Те же пельмени, та же каша, тот же чай – это все результат, а не процесс. Но если мы говорим о том, что мы хотим согласовывать свое отношение, например, к той же еде, обычный процесс некий, да, привычный для нас, то здесь мы всегда будем динамичны.
Ну, можно сказать точнее, мы хотим согласовать наше желание готовить.
Да, если мы хотим вот выразить себя в приготовлении пищи, то здесь возможно согласование. И, возвращаясь к нашей теме, мы можем сказать, что в состоянии влюбленности согласовывать мы не умеем и не учимся. А вот открывая реальность любви через другого человека, мы не только обретаем возможность согласования и гармонизации, но это практически единственное, чем мы занимаемся. Потому что в реальности любви мы можем только восходить, мы можем только изменяться. И мы всегда уходим от тех промежуточных статических результатов, которые, конечно же, неизбежно возникают, но являются приходящими.
Мне бы хотелось подчеркнуть эту мысль. Согласовывать можно только стремление. Нельзя согласовать результаты. Нельзя согласовать любовь к хоккею и любовь к вышиванию. Безнадежно.
Но можно согласовать хобби.
Как можно согласовать некое желание заниматься дополнительно какими-то развивающими практиками. Одному там, условно говоря, писать спортивные репортажи в свободное от работы время, а второй – организовывать кружок этого рукоделия. Вот стремление развиваться, наверное, это то стремление, которое согласуется особенно легко в кавычках. В этих согласованиях очень комфортно можно начинать существовать, когда этап влюбленности заканчивается.
Алеша, а как ты считаешь, почему человек вдруг любит?
Я думаю, что мы говорим как о неком желании, как о неком потенциале человека, да, влюбляться.
Да вот не влюбляться. Мне вот интересно поразмышлять на тему, а что является вообще побудительным мотивом? Почему вдруг мы начинаем ощущать любовь?
Ну, у меня есть ответ на этот вопрос.
Да.
Я думаю, в основе желания любить и за моментом, когда в человеке пробуждается это чувство, стоит желание человека отдавать что-то. То, что у него внутри есть. То, что он осознает или не осознает, понимает или не понимает. Это желание отдавать. И более того, это чувственная потребность в отдаче чего-то другому человеку.
Замечательно. Я тоже так считаю, но вопрос остается, а почему в нас вдруг возникает вот это желание отдавать?
Ну, из пустого сосуда налить невозможно. Наверное, есть момент некой переполненности чем-то.
Но мы же бесконечная личность. Мы можем развиваться именно бесконечно. Сосуд бесконечный. Где переполнение? Почему оно возникает?
Ну, тут уже вопрос такой. Философско-психофизиологический, фактически.
Можно, ну да, ну, психофизиологию оставим, а вот можно здесь как-то да, повернуть вот в какую сторону? Отдача. Действительно. Когда мы любим, мы стремимся отдать. Причем отдать всего себя. Не только, как обычно, это да, вот все лучшее, что во мне есть. Я не знаю, что во мне лучшее, что во мне худшее. Это может быть оценено только со стороны другого человека. Поэтому здесь идет речь об отдаче всего себя. Или, другими словами, отдаче всего того, что может быть воспринято. И вот если мы так начинаем подходить к реальности любви, то на вопрос, а откуда это в нас берется, мы можем дать ответ. И ответ этот будет заключаться в том, что до того, как в человеке проявилось вот это потрясающее качество отдачи самой себя, которое мы называем любовью, до того мы уже испытали подобное на себе. В нас живет тот, кто полностью отдает себя, конечно же, в том пределе, в каком мы можем это воспринять. И вот тут мы касаемся очень тонкой, очень важной концепции. Создатель, Источник, Бог, Отец отдает себя человеку до того, как человек начинает что-либо ощущать, в том числе, конечно, и до того, как у нас рождается концепция любви. И именно этот простой факт, факт того, что в нас живет отдавший себя в полной мере, которую мы можем в себя вместить, источник всего, и позволяет в ответ на это либо осознаваемое, либо предощущаемое, либо вообще никоим образом не отражающееся на ментальном каком-то умственном там или разумном уровне, но вот это ощущение и выражать через себя. Другими словами, любовь всегда рождается изнутри, как реакция человека на то, что происходит в нем самом, а проецируется на кого-то или на что-то, что находится вовне. Если мы не ощущаем вот этого воздействия внутреннего, изначального, глубинного, фундаментального, которое в нас живет, просто по факту того, что мы являемся детьми одного источника, детьми отца, то тогда мы будем считать, что любовь рождается или возникает через кого-то. Вот мы кого-то увидели, и вот она, любовь здесь расцвела. А если бы мы там кого-то не увидели, никакой бы любви не было. Это серьезная ошибка. Любовь не инициируется извне. Любовь живет в нас по факту. А вот проявление этого факта – это как раз вот тот сосуд, о котором ты говоришь. Да, на пути своего развития, на пути своего существования мы периодически испытываем вот это ощущение переполненности. И тут уже хочешь ты это философски обсуждай, хочешь психофизиологически, да, вот этот термин. Любые варианты могут быть проявлены. Но, повторю, любовь – это то, что в нас живет изначально. А проявляет себя она уже вовне, по отношению к другому человеку, который может для нас субъективно быть источником такой любви, но только в случае, если мы еще пока не научились слушать вот это внутреннее состояние свое.
Мы обозначили несколько моментов, которые характеризуют что-то, что не является любовью. Любовь – это не отношения, любовь – это не сделка. Любовь – это не желание обладать. Мы сейчас это сформулировали, просто не назвали, да? Желание отдавать прямо противоположно желанию что-то иметь. Желание обладать взять в собственность другого человека не имеет никакого отношения к желанию этого человека полюбить. И мы обозначили, на мой взгляд, очень важный момент, когда мы говорили о согласовании стремлений. Если человек, который оказался рядом с вами, каким-то образом дает понять о своем желании развиваться, можно сказать, что зоной ответственности близкого человека является всяческим образом это желание развиваться поддерживать и помогать близкому в этом желании развиться. Мы переходим еще на один очень серьезный блок вопросов, который можно условно обозначить любовь и ответственность. Потому что если любовь – это взаимное развитие, желание взаимно развиваться, то вне категории ответственности развиваться невозможно.
Да, без сомнения, конечно. Развитие ответственности до того, как мы начинаем ощущать или предощущать какую-либо ответственность, для начала нам, наверное, нужно быть уверенными в том, что мы понимаем развитие как таковое. Потому что очень часто развитие одного человека не воспринимается как развитие другим человеком. Это вот та самая рассогласованность, которая возникает в той самой динамике, и то, что требует, конечно, усилий для приведения к какому-то общему знаменателю. Я думаю, что ответственность возникает, конечно же, да, это же усилие разума, ответственность. Это не эмоция, это нечто более глубокое. И ответственность возникает только, когда мы начинаем работать на уровне смыслов. А здесь, как говорят, вот иногда засада, и очень мощная. Потому что если мы живем вот нашей такой обычную жизнь, да и любовью называем отношения, да еще хлеще любовью называем чувства, да еще хлеще любовью называем какие-нибудь...
обусловленные чувства.
Обусловленные инстинкты, страсти и так далее, то сразу же вопрос. Вот я люблю, у меня чувство, понимаешь? И с какими еще смыслами я должен к этому чувству подходить? Вот на таком полуживотном или практически эмоциональном фоне, на котором мы можем разыгрывать нечто, что будем называть любовью, но это, конечно же, не имеет отношения к реальности любви, о которой мы пытаемся говорить, вот на таком фоне никакой ответственности родиться не может. Просто не на чем ответственности появиться, потому что каждый будет оперировать эфемерным достаточно ощущением под названием «а я вот так чувствую», «а вот мне так кажется», «а вот это вот мое восприятие» и прочее, прочее. Поэтому как только мы затрагиваем ответственность, то мы должны здесь трезво отдавать себе отчет. А в отношении чего эта самая ответственность должна себя проявлять?
В отношении к близкому человеку.
В отношении к близкому человеку здесь опять же о чем мы говорим? Близкий человек. Некое чувство возникает, мы называем это любовью, мы вместе какое-то время находимся, эта любовь трансформируется, но тем не менее она есть. И здесь, в общем-то, рано или поздно наступает вот этот разрыв, связанный с тем, что то, что я называю ответственностью для себя или для тебя, совсем не обязательно есть ответственность, которую ты воспринимаешь для себя или для меня.
Ну хорошо, мы можем, скажем, вот такой пример вписать категорию ответственности в желание созидательно заботиться о близком человеке. Я же не хочу, чтобы мой любимый человек, моя там девушка, жена была грязнулей, не умела читать. Ну, я такие специально утрированные вещи какие-то и говорю, да. Значит, имела бы какую-то ущербную там физическую конституцию. То есть я хочу, чтобы она получала какое-то образование. Ну, опять же говорю, я совсем просто. Ходила там на какую-нибудь спортивную секцию, читала побольше книг, да, смотрела бы побольше хороших фильмов, картины галереи. Это то, что называется некая созидательная забота. Вот в этом смысле категория ответственности моей перед ней.
Возможно, но только как это связано с реальностью любви?
Ну, потому что так же я могу, условно говоря, заботиться в меньшем масштабе, с меньшим градусом о соседях. Но, конечно, тем не менее, это же мой близкий человек, именно в адрес этого человека. И мы вместе с ней пережили этот момент эйфории, влюбленности и так далее.
Хорошо,
а
Лёшка.
Дальше вот как раз один из способов, во что трансформировать отношения.
Замечательно, дальнейшие. Да. А ключевое слово здесь, вот я услышал, да, мой человек.
Ты понимаешь, о чем я говорю? Мы уже поговорили о нежелании, то есть невозможности взять в собственность, да? Поэтому мой, я имею в виду, через кого, с кем. Ну, тут, я понимаю, может быть, не совсем корректно прозвучало.
Я здесь все-таки вот хотел бы вернуться к тому, о чем мы уже говорили. Мы говорим о реальности любви, которая открывается через другого человека. Только в том случае, если мы в этом другом человеке видим богоподобие. Когда мы видим богоподобие в другом человеке, ну, не в смысле наблюдаем его как вот постоянную картинку, но вот эти проблески, посверкивания такие небольшие, которые поначалу, да, вызывают отторжение от того, что вдруг открываются эти глубины, которые, ну, нельзя никак определить, но ты их чувствуешь. И вот если это происходит, то тогда в результате подобного наблюдения мы имеем перед собой иную реальность. И это иная реальность, есть не что иное, как то, что мы обычно наблюдаем, но освещенное иначе. И вот эта освещенность, она позволяет нам выходить за пределы этих категорий. То есть ответственность как таковая, она здесь даже где-то растворяется в естественном стремлении к тому, что нам здесь открывается, вот при таком контакте. Вот здесь реальность любви начинает себя проявлять. Но мы человеки, и мы все-таки воспринимаем все через разум. Мы должны это каким-то образом в себе укладывать. И очень часто мы начинаем рационализировать. Мы начинаем делать какие-то выводы или предположения. Вплоть до того, что мы берем на себя смелость утверждать, что я, как человек любящий, а я же скажу, что я люблю того, кто рядом находится со мной. И вот поскольку я люблю, то я знаю, что там нужно делать, как заботиться, в какие галереи, на какие спектакли, там что готовить, что одевать и так далее. Все это я начинаю регламентировать. Это есть не что иное, как вот эти вторичные проявления или третичные проявления вот этого предощущения богоподобия, которое нам открылось через нашего любимого человека, который рядом с нами находится. Не скажу, что это что-то, что, чего нужно избегать или как-то корректировать, но все-таки за любым проявлением подобного, когда мы начинаем говорить вот о сугубо земных каких-то вещах, ответственность, да, мы должны видеть нечто большее, нечто объемлющее. И вот это нечто объемлющее – та самая реальность любви, о которой мы пытаемся говорить.
Замечательно.
Если, здесь добавлю просто, если в эту категорию ответственности мы включаем, например, то, чтобы не угасло, вот эта вспышечка, которая однажды нас связала, то тогда мы должны идти по пути раскрытия реальности другого человека для себя, но уже не на уровне ощущения богоподобия, потому что это тяжело, это откровенно тяжело, поскольку это настолько превышает все, чем мы здесь являемся в этой жизни, что вместить в полной мере мы, конечно же, не можем. Именно здесь эта тяжесть находится. Но мы можем рационализировать вот то, что мы обычно делаем, но на уровне постоянного расширения того, что нам известно о своем визави, о любимом человеке. И вот в этом направлении здесь можно идти бесконечно. То есть не ставить жесткие рамки, что вот должно быть вот так, потому что такова моя ответственность, а наоборот, вводить два компонента, о которых я сейчас скажу, наверное, мы не будем это расширять. Но один из этих компонентов – это чувство, которое мы называем обычно удивлением или удивительным восхищением, которое мы должны учиться испытывать при контакте с другим человеком. А второе чувство – это светлый юмор. Светлый юмор, который позволяет нам не замыкаться ни в чем, что кажется нам понятным, окончательным, определенным и так далее. То есть светлый юмор, позволяющий нам видеть нас самих, настоящих, а не тех, которыми мы себе кажемся из лучших побуждений. Да уж себя-то мы всегда нарисуем там правильными красками.
Я думаю, что здесь можно найти некое соломоново решение. Заботясь о проявлениях богоподобия в близком человеке и относясь и к себе, и к ней с каким-то чувством светлого юмора, надо все-таки не забывать переносить аспирин в дом, когда у близкого человека поднимается температура. Мы действительно человеки, и эта забота иногда проявлена в каких-то простейших вещах, стоит, наверное, несоизмеримо больше, чем попытка, не знаю, развернуть перед другим человеком мироздание, скажем так.
Правильный в большом всегда прав и в малом. То есть, если ты воспринимаешь большие категории, то ты и в малом будешь корректным по отношению к другому человеку. Конечно, если говорить о сугубо человеческой заботе, без сомнения, но не подменять вот такое отношение с заботой, потому что забота в таком контексте, чтобы другому было хорошо, практически ничем не отличается от заботы, например, о любимом животном. Любимом, опять слово прозвучало, да?
Но мы же существа животного происхождения.
Мы также заботимся, да. Но не сводить
не
реальность любви, да, всего лишь к заботе о другом человеке.
Ну, на самом деле, если к этому сводить, то мы как раз все равно приходим к той концепции сделки, которую мы обсуждали. Я люблю, да. А проявляю это, а дальше перечень того, что в дом принесено и так далее и тому подобное. Без чего любовь не живет?
А любовь человека не живет без любви другого человека. Мы в совокупности своей выражаем любовь, которую воспринимаем как реальность любви, на данной планете или на данной территории и так далее. Мы совокупны. Каждый из нас привносит, как вот тот алмаз ограненный, да, каждая грань сверкает по-своему, но без целого алмаза это все бесполезно, да, или бриллианты, здесь уже об этом нужно говорить. И вот каждая грань живет только тогда, когда сверкает и грань, находящаяся рядом. И вот это взаимоочищающее и взаимовозвышающее свойство или качество – настоящей человеческой любви, как раз и проявляет себя только тогда, когда мы не только сами испытываем, но сначала пытаемся, а потом и находим проявление любви во всей реальности, которую мы наблюдаем в первую очередь, конечно, среди людей, поскольку мы люди.
«Любить, а не искать ответ на любви» – фраза известная. Фраза, с которой тяжело спорить. В чем сакральный смысл этой фразы? Я думаю, что мы можем получать только то, что можем отдавать.
Ну, конечно, и кроме того, ведь это замечательно звучит – любить, а не искать любви. Замечательно, на мой взгляд, потому, что любящий уже не ищет любви. Если мы ощущаем любовь, если любовь в опыте конкретного человека родилась, любовь, с большой буквы здесь поставим, да, не то, что мы обычно называем любовью. Ведь посмотри, да, вот очень картинки вот эти меня всегда очень забавляют, примеры конкретные. Когда вот, допустим, где-то идешь и видишь вот эти вот пары влюбленные. И меня всегда как-то трогает, уж не знаю, вот скребет буквально внутри, когда между собой, да, вот, ну, не выступаешь таким явным наблюдателем, а просто вот посматриваешь по сторонам, что называется, и вдруг замечаешь, что? Замечаешь то, что отношения друг к другу у людей или у этой пары очень теплые, очень светлые. Они друг в друге буквально растворяются. Вот та самая стадия влюбленности, как мы ее пытались определить в нашем разговоре. Но как только взгляд одного из участников, неважно кого, будь то мужчина или женщина здесь, но если этот взгляд падает на кого-то еще, то он моментально...
Меняется.
Меняется. Он затеняется. Он... теряет вот эту проекцию света, внутренняя проекция света в этом взгляде начинает исчезать, затухать. И вот этот пример, если его брать, а наблюдаешь это очень часто, да, вот если влюбленная девушка идет со своим там вот, с кем она там влюблена, да, если взгляд на другого человека, то этот взгляд, он либо очень короткий, либо он взгляд равнодушный. Он не несет в себе той любви, которая направлена на конкретного партнера.
Но мы говорили, да, об этом. Нельзя быть влюбленным в одного человека и ненавидеть, да, весь мир.
Да, то есть здесь как раз вот человек, он вроде бы как нашел любовь, но он нашел ту любовь, которую можно потерять. И вот опасение потерять любовь и приводит к возникновению, в частности, вот таких формулировок, что если ты любишь, то ты не ищешь, да, если ты любишь, то ты не можешь искать любовь, если это настоящая любовь. Но если это узконаправленное чувство, которое мы тоже называем, вот странно почему, но тем не менее называем тоже любовью, с маленькой буквы здесь поставим, да, то такую любовь, да, можно потерять. И тогда ты будешь искать любовь. Поэтому здесь вот опять же нужно, наверное, определять, о чем, собственно, идет речь. Нашедший или обнаруживший или почувствовавший реальность, не чувство, а реальность любви, любовь не ищет, потому что весь мир становится любовью. И тогда уже, да, вот явным таким критерием или признаком, что мы испытываем, мы действительно почувствовали реальность любви, или мы всего лишь вот эта влюбленность или там какое-то чувство более низкого порядка, ну, являются вот эти сопутствующие какие-то ощущения. Ведь посмотри, вот ревность, например. Как-то один
не
из...
хочу смотреть.
Как один из психотерапевтов, вот я помню, это еще на уровне там каких-то лохматых годов высшей школы, лет 30 назад это прозвучало для меня, до сих пор сидит это в памяти. Вот он вышел и сказал, две, говорит, концепции ревности. Одна звучит как «ревнует, значит, любит». Очевидно. Но есть второй подход. «Ревнует, значит, не уважает, значит, не доверяет». И вот здесь вот, да, есть о чем задуматься. Не разбирая эту ревность как таковую, не очень интересная тема, но просто разные подходы к одному и тому же обозначаем. Мы скажем, что если обнаружена, если прочувствована настоящая истинная любовь, реальность любви, то в такой любви нет и не может быть места никакому недоверию, никакому неуважению в этой концепции или никакого подтверждения любви, которую ты испытываешь, не требуется. Любовь становится проявлением всего мироздания. И в этом смысле тот человек, с которым возникло это ощущение, он становится просто вот этим колоссальным триггером для открытия этой реальности. И, конечно же, здесь эта связь не может просто так исчезнуть, потому что без этого триггера все начинает исчезать. Мы перестаем видеть эту любовь как проявление мироздания. Поэтому если вдруг мы ощущаем реальность любви через другого человека, то такая связь не распадается. Это на всю вечность.
В нашей земной жизни, наверное, любви человеческой можно найти некий антипод. Я думаю, что это не ненависть. Я думаю, что это страх. Вспомнил я про страх, хотя мы об этом отдельно говорили, потому что пребывание человека в неком уединении, вынужденное или осознанное, очень часто формирует в его сознании страх «меня никто не любит, и моя любовь никому не нужна». Формулировка достаточно известная. Тогда появление триггера, как ты сейчас выразился, и либо триггера в кавычках, снимает человека внутри, да, в этом состоянии. Вот это ощущение «меня никто не любит». Появился кто-то, кто меня вроде бы полюбил. Страх этот уходит. И очень многие некую эйфорию от ухода этого страха «меня никто не любит, моя любовь не нужна никому» и воспринимают как некое возникновение какого-то чувства. Я это все говорю к тому, что вот к вопросу об источнике, откуда берется любовь. Я бы сказал, не споря, да, с тем, что ты озвучил, что любовь может взяться откуда угодно, но только не из страха.
Конечно, из страха нет, но мне почему-то сейчас вот возникла такая странная какая-то аналогия. Что значит «меня никто не любит»?
Я живу один.
Нет, ну, говоря. Это понятно, да, внешние обстоятельства какие угодно, но опять же, «меня никто не любит».
Есть тот, кто любит всех.
Я хочу сказать немножко о другом. Если ты говоришь в притяжательном смысле, то есть «меня» произносишь, это говорит о чем? Это говорит о том, что ты обладаешь самосознанием. То есть есть ты, есть не ты. А если ты обладаешь самосознанием, то ты можешь себя идентифицировать неким образом. То тем самым ты можешь в себе ощутить вот это отношение. В пределе отношения к источнику, не в пределе отношения к другому человеку. Но если ты расширяешь это, то рано или поздно ты поймешь, что ты сам являешься следствием любви. Без любви тебя не будет, потому что ты часть чего-то большего. Большее, производя или создавая тебя, выражает тем самым отдачу самой себя по отношению к некой иной реальности. И если ты являешься следствием любви, то ты по определению несешь в себе любовь. И тогда выражение «меня никто не любит» говорит не о том, что нет любви в тебе или в твоем опыте, а говорит всего лишь о том, что ты пока еще не научился проявлять любовь. Чтобы ощутить любовь, ее нужно отдать. То есть нужно научиться любить. Если мы не умеем этого делать, то тогда мы скажем, что никакой любви нет. И мы будем ждать извне, что придет кто-то, и вот нам чего-то такое как-то нас там полюбит. Но нельзя полюбить того, кто считает, что этой любви нет. Поэтому здесь, да, если мы не умеем учиться любить, то, соответственно, да, мы обречены на вот это вот одиночное некое вырождение. Однако эта ситуация, как представляется, фантазийная. В реальности подобного не бывает. Потому что даже самый отъявленный злодей, например, или самый махровый эгоист все равно в своей жизни имел тот период, который называется возрастом беспомощности. Он все равно от кого-то когда-то зависел. Будь это младенческий период или какие-то иные там фрагменты жизни, но это обязательно было, когда такая зависимость была поглощающей. Другими словами, без кого-то он просто не продолжил бы свое существование. И когда мы испытываем отношение к тому, кто является для нас всем, что мы воспринимаем, вот тот самый возраст беспомощности человека, то это есть полный аналог опыта любви. Полный аналог, пусть и неосознаваемый, пусть и невыражаемый в каких-то привычных уже взрослых категориях и так далее. Тем не менее, это внутри у нас живет. Поэтому я говорю, что здесь эта вот ситуация, когда человек вообще не способен ощущать внутри себя любовь, она достаточно фантазийная.
Я говорю как о некой констатации факта, вербализации этого отношения, этого чувства. Это на самом деле совсем нередкий пример, когда люди, ну, если уже исходить из того, что ты сказал, осознанно отказываются учиться любить. Когда нет понимания того, что в тебя может войти только то, что ты уже отдал. Только отдавая что-то, можно что-то от Бога получить. Этот важный момент, он отсутствует в... как правило, в логиках людей, которые не хотят идти на какие-то проявления свои человеческие, чувственные, которые мы сейчас обобщенно называем человеческой любовью, просто пытаясь сохранить некую комфортную зону своего пребывания в этой реальности. Потому что тратить – это всегда, с точки зрения обыденного сознания, невыгодно. Но невозможно в этой ситуации что-то получать, не начав тратить. Я вот этот аспект хотел подчеркнуть.
Да, конечно. И если мы таким образом смотрим, то тогда возникает вопрос, а что означает учиться любить?
Да.
Что вопрос. Это такое?
Это вопрос.
И вопрос мы, по-моему, в самом начале нашей беседы мы пытались затронуть, что мы, точнее не мы, а любовь, в принципе, в опыте человека рождается в ответ на глубокое понимание мотивов и чувств ближнего. В конце концов, тот из нас или те из нас, кто вот мизантропы такие, да, вот не могут с другими людьми, там, не любят и так далее, видят только отрицательное, все равно отношение там, допустим, к тем же кошечкам, собачкам, да, или отношение там, уж не знаю, к музыкальному инструменту или к какому-то там виду хобби там и прочее, это все равно будет заключаться в некой отдаче. Человек будет что-то отдавать тем, кто для него обладает некой ценностью. Или если не тем, то тому, что обладает такой ценностью. Отдача имеет место быть всегда. И если это так, то сам факт отдачи – это уже, пусть и очень-очень затененное, пусть и очень-очень искаженное, но это приближение к концепции служения. Это приближение к тому самому богоподобию. А вот сумеет ли это качество, которое естественным образом в каждом из нас проявляет себя, сумеет ли это качество развернуться на отношение к человеку, это зависит. От очень многих факторов зависит, конечно же. И есть случаи, нередкие случаи, ты прав, когда человек всю жизнь живет таким бобылем, никто ему не нужен. Но, ребята, жизнь не прекращается с физической смертью. И дальше в посмертии, и об этом, наверное, нужно говорить открыто, а не какие-то там строить, да, полузакрытые, полутуманные теории. Но мы будем наверстывать упущенное. И наверстывание этого упущенного должно на чем-то основываться. На чем? На том самом искаженном, но тем не менее проявлении вот этого потрясающего качества, которое мы здесь пытаемся обсуждать. Любви. Но только это любовь, которая полулюбовь или четверть любовь, или уж не знаю, какой там процент от реальности любви. Но это все равно лежит в поле любви. И не может не соприкасаться с этой всеобщей реальностью любви. Поэтому здесь, если мы делаем акцент вот на таком внешнем, да, вот я не знаю, что такое любовь, а вообще не приставайте ко мне с этой любовью. Повторю, что до тех пор, пока человек способен идентифицировать себя, вот он говорит о себе, а не о ком-то или там не разделяет себя и там не себя. То есть перед нами индивидуальная единица творения. А если это индивидуальная единица творения, то творение, то у нас есть любовь. Соответственно, остается просто либо создать условия, либо подождать какое-то время, когда эта реальность любви станет доступной для части этой самой реальности любви.
Мы обо многом поговорили. Я очень надеюсь, что наш достаточно длинный и непростой разговор о любви никому не ударит по рукам. И когда у молодых людей, ну или не у молодых людей, будет возникать какое-то очень сильное чувство в адрес этого мира, в адрес конкретного человека, он не будет вспоминать этот разговор, а целиком и полностью этому чувству отдастся, в нем растворится и почувствует это великое счастье. Спасибо.
Спасибо.